Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Старший священник Иоанна Претеченского собора Екатеринбурга и иеромонах Лавр Коротков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, Бог благословит.
Старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ирина Владимировна Тверякова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И паломница из Екатеринбурга Ирина Викторовна Демина. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие паломники.
Сегодня хотелось бы говорить о Святой Земле. Это, наверное, то место, которое необходимо первым посетить каждому паломнику. Паломничество на Святую Землю – это что-то особенное для каждого христианина. Вот я даже начинаю с вами разговор, я начинаю волноваться, хотя я не была на Святой Земле. Но мне кажется, это же какие-то особые впечатления.
Ну, вы абсолютно правы, потому что в свое время начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Пимен Хмелевский, который был архимандритом там с 1955 по 1957 год, сказал: «Иерусалим – это слово священно для каждого человека, живущего во Вселенной и обладающего разумной душой. К Иерусалиму стремятся сердца многих миллионов верующих. Человек, который хотя бы один раз в жизни побывал в Святом Граде Иерусалиме и поклонился живоносному гробу Господню, может по праву считать себя счастливым». Я думаю, что, Ирина Геннадьевна, у вас еще все впереди. Ну, а вообще, с самого существования церкви жизнь верующих в себя включала посещение тех мест, которые связаны с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери, святых апостолов, мучеников. И эти места стали объектами поклонения первых христиан. И в 325 году император Константин Великий издал указ о строительстве христианских храмов во святых местах. Прежде всего, это в Вифлееме, на месте рождения Спасителя, и в Иерусалиме, над пещерой гроба Господня. А всю территорию Палестины он объявил святой землей. Вот с тех пор это и стало главным местом паломничества. Ну, в результате этих событий к IV веку Иерусалим и Вифлеем стали стекаться для поклонения главным святыням тысячи людей, и это положило начало такому массовому паломничеству. С IV века почитались и святые места, связанные с Ветхим Заветом. Посещались места захоронения праведников, пророков, царей и библейских патриархов. Было построено великое множество храмов и монастырей, а для нужд богомольцев церковь благословила строительство вдоль основных паломнических путей, постоялых дворов, гостиниц, странноприимных домов и охраняемых колодцев, что в том климате очень немаловажно.
Во все времена православное паломничество, дорогие братья и сестры, считалось христианским подвигом, который укрепляет тело и душу богомольцев. Конечно, в настоящее время паломнические поездки и туры не сопряжены с такими трудностями, как путешествие паломников на Святую Землю, в Иерусалим, гробу Господню, Вифлеем и Назарет, ходившим сюда и в другие святые места с посохом и котомкой, например, в XII веке. Однако это не значит, что современное паломничество, в том числе и то, которое организует паломнические службы, имеет меньшую ценность. Как и в былые времена, так и сейчас поездки на Святую Землю, в Иерусалим, гробу Господнему и в другие святые места Палестины для православных – это возможность прикоснуться и поклониться к драгоценным для каждого христианина древним святыням и выразить свою любовь, преданность и глубочайшую веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Некоторые из вас спросят, зачем так далеко отправляться в поездку на встречу, скажем, с православием? Что это дает паломнику? Разве есть там что-то такое, чего нет в его родной стране? В других странах православие имеет свои традиции. Побывав паломников в различных православных странах, можно получить духовное врачество в иноческих обителях, пообщаться с братьями и сестрами по вере. Кроме того, происходит осознание того, что православие – это вера, которую исповедуют во многих странах мира. Совершая паломничество по святым местам, многие православные считают своим долгом посетить Святую Землю, один из центров православия. Иерусалим, Вифлеем, Назарет – все эти места, освященные Господом и Спасителем нашим Иисусом Христа, знает каждый, читающий Библию, или один раз ходившим хотя бы на Святую Землю. Вот уже на протяжении нескольких тысяч лет православные христиане совершают сюда паломнические поездки. Для каждого православного русского человека Святая Земля – самое близкое, самое желанное место на Земле, своеобразный паломнический центр. На Святой Земле совершился ряд самых важных и значимых для православного человека событий – от Благовещения и Рождества Христова до Вознесения Спасителя на небеса и сошествия Святаго Духа на святых апостолов. Здесь кульминация истории человечества, ибо отсюда происходит наше спасение и примирение с Богом, крестной смертью и воскресением Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Однажды, совершив паломничество на Святую Землю, невозможно забыть атмосферу и красоту святых этих мест. Вместе с тем, для многих людей, особо нуждающихся в духовном наставлении и научении, дорога к святым местам становится начало на пути к Христу и Спасителю нашему.
Ну, действительно, пост – это очень благодатное время для паломничества, когда человек обращается к Богу в молитве, очищает душу покаянием и имеет возможность причаститься святых христовых тайн. Ну и, естественно, те, кто имеют возможность такую, они посетят огромное количество святынь. Ну, если мы начнем, например, Назарет. Да, Благовещение Пресвятой Богородицы совершилось в этом галилейском городе, и в Назарете сохранилось два храма. Один из них – это францисканская базилика, которая находится на месте дома Иосифа Обручника. А вторая, очень важная, которую мы посещаем и там молимся, это греческий православный кафедральный Благовещенский храм, источником Преснодевы. Там в XII веке он был отстроен, разрушен и затем восстановлен в XVIII веке. Там находится источник, возле которого и произошло Благовещение. Наши паломники имеют возможность набрать там воды. И там огромное количество русских икон в храме, что нам, конечно, всегда бывает очень приятно.
Вы, Ирина Викторовна, привезли воды из источника?
Ну, это само собой. Но, честно говоря, первый раз я в Иерусалим попала в 1997 году совершенно случайно. Хотя у батюшки, когда благословлялась на православную паломническую поездку, он сказал, случайности не бывает, и благословил. И действительно, только после благословения батюшки начинаешь понимать, куда ты и что попал. Это была поездка на теплоходе из Одессы по святыням православным Средиземноморья. Первая страна была там и Турция, и Греция. И когда мы попали в Хайфу на теплоходе и спустились с борта этого теплохода на землю, вот вы понимаете, я к тому времени на теплоходе было человек 500, там был православный корабельный храм. Из этих 500 человек 300 было священнослужителей, а 200 вот мирян таких, как говорится, случайно попавших. Но тем не менее, видимо, за это время на теплоходе такое впечатление от всего получаешь, и от исповеди, и подготовки к Святой Земле, что когда я коснулась пирса в городе Хайфа, я просто упала на колени и поцеловала эту землю. А когда следом за мной, смотрю, спускаются тоже священнослужители, которые... Конечно, более были подготовлены к этой. Они делают то же самое. То есть это вот настолько сблизило сразу с первых шагов на этой земле, что когда мы сели в автобус и нас повезли уже в Иерусалим, там как волной накрыло. И первое, что мы оказались на улице Виа Долороса, где крестный ход был, я поняла, что я там могу идти только босиком. И посмотрев на те остальные людей, которые приехали с нами, половина была разутых. Потому что впечатление было, конечно, неимоверное. Хотя понимаешь, что тот уровень земли, по которому шел сам Спаситель, это 2,5 метра ниже, потому что исторически просто уже уровень улицы этой был поднят. Вот это было первое впечатление, которое они оставляют до сих пор. Ну, а когда я уже в 2005-м попала в поездку уже на Пасху с отцом Николаем Владюком, это было особое впечатление. Когда второй раз, да, на Пасху, это уже целая история жизни, которая потом тебя действительно всю жизнь согревает, греет.
Очень любят наши паломники Горнинский женский монастырь в Айн-Карыме. Это место, где встретились после Благовещения Пресвятая Богородица и Елизавета. Это место Горнее, как оно и названо в Евангелии. Территория, которая... Вот это русская земля, несмотря на то, что там растут пальмы, совершенно потрясающие цветы, которые встречаются только на этой территории, например, черная кала, которая расцветает только во время Великого Поста. И тем не менее мы все время находимся на территории России. Вот это ощущение отношения тех 60 насельниц, которые там живут и в небольших домах останавливаются наши паломники. Там замечательный храм, там мы обязательно служим и по возможности причащаемся. Находится он недалеко совсем от Иерусалима. Очень часто мы останавливаемся и в одной из самых удобных паломнических гостиниц в Вифлееме. Она находится буквально через дорогу от храма Рождества Христова, того самого места, где родился наш Господь. И вход в базилику, такая очень небольшая дверь, врата смирения, потому что они появились после того, как один знатный нечестивец решил въехать в храм. На коне храм был очень большим. И вот из колонны вылетел рой пчел, которые покусали этого нечестивца, он был вынужден слезть, и колонна, из которой вылетели пчелы, она сохранилась, и отверстия эти, из которых они вылетели, находятся в виде креста, и все паломники у нас обязательно к этому месту прикладываются. Но храм там, из двух частей состоит, вот в нижнем пределе это, собственно, вертеп, место рождения Спасителя, и на нем такая серебряная звезда, на которой написано, что здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. Ну, а затем там немножко справа три ступенечки, которые ведут к пределу яслей. Та самая кормушка, из которой раньше питались, куда был положен Господь уже родившийся. Ну, а буквально в 2 километрах находится то самое знаменитое поле пастушков, где явились ангелы и провозгласили: «Слава вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение».
Впечатление тоже, когда мы прибыли в Вифлеем и жили в этой гостинице, действительно каждый день могли ходить в храм Рождества Христова, икона Божией Матери Вифлеемская. Когда к ней первый раз подходишь, ну, она, во-первых, внушительных размеров, и Божья Матерь улыбается. И это такое тоже чудо получается, что ты начинаешь точно так же радоваться рождению этого младенца именно в этом месте. Вот и ощущение, что вот эта группа паломников, что тут действительно стоят все уже знакомые, все родные, и вот это общее такое душевное состояние, хочется вот всех друг другу обнять и возрадоваться этому событию, которое произошло действительно очень давно. Но ощущения очень такие четкие и бурные, конечно.
Да, я вот хочу как бы слова подтверждения по поводу вот Вифлеемской иконы Божьей Матери. Это одна из немногих икон Божьей Матери, которая действительно улыбается. Поскольку мы знаем, что большинство икон Матери Божией, которые мы сейчас имеем возможность молиться, просить помощи, заступничества у Царицы Небесной, они изображены чаще всего со скорбным видом лица, либо каким-то таким умиротворенным. Почему? Потому что Матерь Божия прекрасно понимала, осознавала то, что как бы, что ее ждет впереди. И поэтому чаще всего иконы изображались действительно, изображаются и изображались действительно таким вот своеобразным выражением лица. А это вот одна действительно из немногих икон, которая находится в этом чудном храме, вот рядом с пещерой Рождества Христова, вот именно на том месте, где родился Спаситель, действительно радуется тому, что вот пришел мир Христос, и, наверное, радуется тому, что пришли и мы поклониться рожденному Христу.
Ну, следующее место, о котором тоже, наверное, все наши слушатели знают, это, конечно, река Иордан, то место, где произошло крещение. К сожалению, в само место крещения Христа паломники попадают только дважды в год. Само место сейчас находится на границе с королевством Иордан, но мы знаем, что король Иордании подарил России участок земли, где будет построен, мы надеемся, будет построено наше отделение нашей миссии.
Это же участок на том месте или
нет? Да.
Но вот именно мы, вот когда уже в этот раз совершали свое там, скажем, омывание своего тела там в священных реках Иордана, мы уже видели возвышающиеся стены и уже золотые купола вот возводимого русского храма. Вот, так что я уже могу свидетельствовать о том, что он свое слово сдержал.
Да, вот. А мы обычно бываем в Иордане, но тоже погружаемся в те же воды. Такие специальные рубашки у нас есть обязательно у паломников, в которых мы окунаемся, берут воду. Ну, местные уже там организовали съемку, и можно на выходе получить диск с тем, там записано, записывают всех, и можно увидеть себя, как ты погружаешься в эти самые воды.
Кстати сказать, воду, которую я в 97-м году привезла, просто зачерпнув из этой реки в этом месте, она до сих пор стоит, ну, конечно, она испаряется, но она чистая, прозрачная.
И хотя все прекрасно знают, что вода, конечно, скажем, не очень-то, чистая. Видимо, не очень чисто. Да,
да, там видно, такого, что там и песок.
Тем
и
не менее стоит.
Ну, еще один, для меня произведший очень большое впечатление, это монастырь на Сорокадневной горе. Она довольно высока, на восток от Иерихона, И вот самая большая из этих гор. Именно та гора, где 40 дней Господь провел после своего крещения. Гора пещерами. И вот одна из пещер считается местом пребывания Господа. Там есть церковь и греческая церковь. И несмотря на то, что мы поднимаемся туда, там довольно долго там подняться так непросто. И тем не менее, вот понимаю, что то состояние, которое там бывает. К сожалению, сейчас там греки малочисленные, и мы не всегда попадаем внутрь самого монастыря, но внутри там довольно красиво. Еще одна гора, тоже на меня произведшая очень большое впечатление, это гора Блаженства. То есть, если гора 40-дневная, она действительно такая очень суровая, аскетическая, суровая, то гора Блаженств – это такой вид, который с ней открывается, очень живописный. Там построен храм, он католический, но, тем не менее, вот эта живописная природа, сразу представляешь себе, как вокруг Господа собрались люди, расположились, и как они его слушали. Также, конечно, это Кана Галилейское, место, где было совершено первое чудо Господа нашего. К сожалению, сейчас вот в храме уже эти водоносы, в которых, собственно, произошло претворение воды в вино, то они закрыты. Первые разы, когда мы ездили, туда еще можно было приобрести вино, конечно, которое в лавках есть, и мы туда прямо опускали их, да, так сказать, на память. Вот я своим друзьям, например, на свадьбу привозила. Это был самый дорогой подарок, как они сказали. Здесь же, из гор, если, конечно, это гора Фавор, где произошло преображение Господне. И туда, несмотря на то, что, в общем, мы довольно долго добираемся всегда, в сам праздник Преображения мы знаем, что сходит облако.
Всегда,
как,
да,
как, сходит. Как это было всегда, да. Вот, к сожалению, я в Преображении ни разу не была, поэтому... Ну, паломники все говорят, вот кто был, они специально, да, ездят на эти праздники, это было, бывает. В Капернауме, например, вот для меня самый памятный из первой поездки – это как раз храм 12 апостолов. Вот у нас вообще греческий храм. К сожалению, у нас здесь мы вот Ирины собрались. Иконы святой Ирины, они не так популярны, не так любимы, как в Греции. И у меня было совершенно потрясающе. Мы заходим в храм, я перекрестилась, и как-то вот что-то меня повернуло, я не знаю, и я разворачиваюсь, как-то чуть не падаю, упираюсь прямо лицом в икону святой Ирины. И вот это для меня... Я накануне до этого говорила, ну что же такое, вообще ни одной иконы нет. И вот меня Господь прямо привел, вот носом поставил к этому. И, конечно, вот этот храм я все время вспоминаю с большим удовольствием. Ну, а воздвигнут он на том самом месте, где через разобранную кровлю опустили Господу Расслабленного. Ну, мы, конечно, уже касается предместья Иерусалима, это Елеонская гора, да, место Вознесения Господа. И там сейчас небольшая часовня, она принадлежит, правда, мусульманам, но они всегда нас внутрь туда пускают, разрешают молиться, так сказать, никаких нет
препятствий
к этому, да. Горница. Для меня, например, вот первый, единственный раз, самое интересное, что это был первый раз даже для гида, которая нас сопровождала, монахиня, послушница Горницкого монастыря, открыли не просто дом, вот саму горницу обычно открывали только дом, а тут открыли комнату, в которой это все происходило, и мы там побывали. То есть, ну, не знаю, как вот сейчас, но, собственно, в саму горницу Тайной Вечери мы всегда попадаем. Ну, разумеется, самая большая святыня, которая есть на Святой Земле, это, конечно, храм Гроба Господня. И поклонение этим святыням. Здесь в одном храме объединены все, ну, многие места. Это, собственно, место распятия Господа и место его погребения, и камень помазания. И, ну, тут, если перечислять, там пределов огромное количество. И вот здесь всегда у нас на камне помазания там специально всегда выливают масло, в которое наши паломники собирают, тоже привозят с собой. И, конечно, все посещают Квуклию, то место, где был погребен Господь наш Иисус Христос, и то, где совершается чудо благодатного огня.
А там прям в Кувуклию, что ли, можно зайти, как патриарх заходит?
Не в тот момент.
Ну, нет, это
конечно,
понятно.
Да, саму Кувуклию.
Можно, да. Я что-то думала, конечно, что туда вообще
нет.
Увидеть тот камень, на котором лежало тело Спасителя, поклониться ему, помолиться. Ну, конечно, возможности помолиться по времени, имеется в виду, конечно, очень малы, поскольку людей большое количество, а греки, они отличаются своим таким вот
темпераментом,
да, и поэтому они как-то вот быстро просят, ну, вежливо при всем при этом, быстро просят выйти наружу.
То есть там сколько вот, несколько секунд получается?
Несколько секунд, то есть у тебя получается перекреститься, приложиться, ну, немножко постоять и тут же выходить нужно.
Ну, вначале попадаешь в предел ангела, тоже соображаешь, что первый вход ты входишь в предел ангела, где ангел как раз на камне был, а потом уже во вторую маленькую дверку уже самому, там, где можно помолиться и приложиться. И тут же нужно на этих же коленочках выходить обратно, потому что в полный рост там нет возможности практически встать, времени нет, потому что сзади очередь, и греки действительно так четко регулируют как-то скорее-скорее все это.
Да, очень как бы я считаю, что важно, что паломник, прибывший на Святую Землю, имеет возможность помолиться, то есть за божественной литургией, ночной божественной литургией накануне воскресного дня в храме гроба Господня. Именно вот служба совершается в Кувуклии, где произошло воскресение Спасителя. И, конечно, туда заходят только священнослужители частично, вот, а все верующие только как бы вокруг Кувуклии собираются и молятся. Вот, стоит отметить то, что когда мы знаем, что службы совершают на пространстве храма Воскресения Христова различные конфессии, вот, но был свидетелем, как бы участником службы православной, естественно, поскольку я священник, но был свидетелем просто, когда заходил в храм, просто ну, походить, помолиться, свидетелем католической службы, армянской службы, и вот могу с уверенностью сказать, что православных, когда бы они ни собирались, и всегда больше. В десятки раз, а то, может быть, и в тысячи.
Существуют такие минусы, провалы туристические, скажем так, да, то есть когда бывает народу мало. И тем не менее на ночных православных службах были румыны, сербы и русские. То есть все, в любом случае, даже ночью, в непасхальное время, там всегда народ есть. И греки, служа вот эти службы, зная, что там присутствуют и другие национальности, дали русским возможность петь символ веры, «Отче наш», некоторые ектеняне служили по-русски, что было, конечно, тоже нам очень приятно.
Ну, кстати, вот я вспоминаю в этот момент, как раз в 2005 году, когда мы оказались на схождении благодатного огня, прямо в самом храме. Это, конечно, впечатляет, потому что мы пришли туда часов в 12, смогли попасть. Следом за нами людская толпа еще прямо волной такой заполнила все пространство, и практически пошевелиться уже было некуда. Но мы встали в какой-то уголок, казалось нам пустой, но он тут же наполнялся людьми, и уже не понимаешь, как ты вообще это все вынесешь, как ты это выдержишь. Но мы стояли на выходе во внутренний дворик, где можно было вздохнуть воздуха еще свежего. А из глубины этого храма уже тем, кому тяжело было стоять, они просто пробирались, чтобы вздохнуть этот глоток воздуха. Но добираясь до нас, наша группа как раз стояла вот в этих вратах тут, во внутренний дворик. Они понимали, что дальше уже идти не надо, воздуха вздохнули и оставались опять на этой точке. И так продолжалось в течение 2 часов. Вот представьте, на одну и ту же точку постоянно прибывают из недр этого храма как бы паломники. Один на другого садится, встает. Разноголосие уже совершенно
разное. Наверное, никакого не раздражения, ничего это не вызывает.
Вот я и хочу сказать. Во-первых, разноголосие уже не понимаешь, где твоя группа, где ты сам. Ну, разделились какой. Кто-то тут на румынском, кто-то на сербском, кто-то вообще непонятно на каком языке. И такой стоит гомон. Но ближе к часу, к двум, ну, к часу даже, наверное, все начинают понимать. Скоро же должен сходить благодатный огонь. А чего же мы шумим-то все и недовольны друг друга? И все как бы так затихают. Потом следующая волна, получается, чувство у людей, что «а что же огня-то нет? Может, это я тот грешник, который оказался в этот год в этом храме, и огонь не сойдет?» Вот на самом деле мы обменивались потом впечатлениями. И вот такой зависла такая тишина. Видимо, все одновременно, ну и в какой-то момент начинают думать об этом. А потом вдруг начинаешь понимать, что все начинают читать молитву «Отче наш» на разных языках. И вот мы стояли, и действительно, потом понимаешь, созвучие, мы читаем, тут еще кто-то, что все так хором нарастает эмоциональное вот это ожидание, оно, конечно, очень, ну, потом вот я говорю, всю жизнь это состояние будешь вспоминать и впечатления эти в сердце и в душе, потому что в тот момент, когда уже, ну, про благодатный огонь, наверное,
даже знаешь, православные арабы замирают в этот момент.
Вы знаете, да. Ну, вот,
все, да?
Тут ну, какой-то момент, может,
три обязательные группы, которые обязательно должны быть, да, но прежде всего это Иерусалимский патриарх, который сам, собственно, молится, но он в благодатном огне. Меня, например, поразило, когда он идет, то вот эту толпу просто раздвигают, тем не менее, там такое количество народа, что даже для патриарха, даже для патриарха, который идет к Вукле, ему нет возможности свободно пройти. Там по самым скромным подсчетам говорят, что в храм входит сам храм 20 тысяч, ну, плюс в окрестностях 50 тысяч человек. Следующий, это обязательно вместе с ними, это игумен и монахи лавры преподобного Саввы Священного, одного из самых потрясающих, мы тоже там бываем, в этой лавре. Ну и, конечно, это православные арабы. Согласно историческим свидетельствам, когда было британское владычество, это вот с 18 по 47 год 20 века, английский губернатор однажды попросил прекратить, потребовал прекратить эти дикие пляски, как он выразился, и арабов с их песнями, размахиваниями сабли, катаниями друг на друге и кричаниями в храме, их не пустили. И тогда патриарх 2 часа молился, огонь не сходил, и он уже, так сказать, своей волей приказал их пустить в храм. И после того, как они свои пляски, песни исполнили, то огонь сошел. Вот это впечатление, ну, это, они на меня производят впечатление таких очень больших детей. Искренних, вот иногда бывает, что дети, вот у них душа радуется, они там кричат от души, вот просто кричат. А здесь нет, они, конечно, поют песни, они говорят о том, что мы, наша вера правая, мы наши православные. Да. Поэтому, конечно. И тем не менее, одинаковые футболки, они одинаково одеты, очень чистенькие. То есть явно, что они к этому событию готовится тоже весь год. Конечно, накануне вот схода уже там тушатся все лампады, все свечи, все затухает. И когда начинается, собственно, появляется вот этот огонь, когда из Кувукли его патриарх передает в окошечко, такое маленькое окошечко, сразу такой звук раздается, и ты понимаешь, что огонь сошел.
Да, и идет все,
да, идет, он идет во всех направлениях сразу, причем. Так вот, мы, когда на крыше стояли, было видно прямо, что он расходится вот так кругами. Мы объясняем все, как можно наикратчайшим путем туда попасть, как встать. То есть, каждый раз, процентов 50-60 попадают.
Ну, из группы.
Из группы, да, из группы. То есть сейчас гарантируют, к сожалению, нет, к счастью, митрополитам, епископам, а даже не всем священникам.
Ну, тем не менее, вот когда в 5-м году мы были, нам отец Николай сразу сказал: вы не рвитесь туда, вы, главное, молитесь. И действительно, совершенно был такой момент, мы стояли еще перед входом даже не в сам храм, а в город, чтобы войти в врата в город. И мы видели, что стоит очень много людей, и среди них знаменитых даже по нашим меркам России, тут и Александр Новиков, и Вика Цыганова, и все терпеливо ждали, хотя улицы потихоньку наполнялись народом, и нам все время казалось, что нам уже вообще не пройти и не проехать. Но отец Николай сказал: молитесь. И мы, видимо, как-то так смирились, терпеливо начали молиться. Вдруг откуда ни возьмись, появился полицейский, а у нас были бейджики, видимо, духовная миссия все-таки,
да,
как-то нас...
раньше было.
Да, сейчас отличил. И он открыл какую-то дверку совершенно в стенке непонятную, маленькую, узенькую. И мы по ней вот за отцом Николаем как на крыльях. Он идет, за ним, значит, вот эта мантия вся черная, и мы за ним как на крыльях. И оказались уже на площади, где совершенно тоже было сложно пройти, но отец Николай, вот он, видимо, такой настроил нас, и группа такая мобильная, 50 человек, друг за друга, все с этой общей молитвой. И вот действительно нас внесло как будто в этот храм сам, гроба Господня, и мы успели занять ту позицию. Хотя в результате вот в 2005 году из Горнинского монастыря монашенка, которая нас сопровождала, у нее на часах стекло выдавили. То есть на ручных часах было выдавлено стекло. То есть это вот такой там, ну, тяжело было стоять, и пресс такой был, народу много. Но тем не менее все выдержали и вышли все радостные. При этом охапки, другого слова нет, вот этих свечей, потому что не одна связка, 33 свечи у каждого, а всем же хотелось еще домой привезти, по 7, по 8. Да. И когда они вспыхивают, и ты начинаешь тут же тушить, потому что, чтобы они до конца-то не сгорели, вначале первый момент даже не понимаешь, что ты не обжигаешься, огонь даже не обжигает, а все кричат там, значит, направо-налево, чтобы передали, но он молниеносно разносится. Но потом начинаешь понимать, что ты же затушил эти 300 с лишним свечей и не обжегся. И вот это действительно чудо схождения благодатного огня настолько там явно, и это не религиозный фанатизм, это действительно вот пребывание в тот момент, в том месте, где это все происходит, полное сознание 100%. И это на всю жизнь уже.
Но даже, когда, я помню, стояли у нас люди, шли к поясу Пресвятой Богородицы, я помню, одна женщина сказала: пусть я не попаду, но зато рядом постою.
Конечно.
Даже да, если да, не да, попадаешь конечно. Именно туда, то...
Конечно. Да.
Вот это вот как бы главное качество, конечно, которое конечно. Должно быть присуще каждому православному, прежде всего, человеку. Даже пускай он не совершает какие-то паломнические поездки на Святую Землю, еще куда-то, но когда он обращается к святыне, важно понимать, что зачем ты туда идешь, что ты оттуда получишь. Ведь с каким настроем, с какими мыслями ты войдешь, с такими, естественно, так тебе святыня, и, скажем, и повернется, такая будет отдача, понимаете? Вот, я, конечно, не могу свидетельствовать о том, сам о своих личных переживаниях момента схождения благодатного огня, скажем, поскольку там не был в этот момент. Могу только лишь сказать о том, что, ну, конечно, по телевизору сейчас это все показывают, это как бы доступно да. для человека, даже сидящего у себя дома. Но могу сказать лишь о том, что такую как бы маленькую историческую справку о, скажем, первых свидетельствах схождения благодатного огня. Можно сказать следующее, что первым свидетельством схождения благодатного света огня на гробе Господнем явился по свидетельствам святых отцов нашей церкви святой апостол Петр, который прибежал ко гробу после известия воскресения Спасителя. Но помимо погребальных пелен, как мы читаем в Евангелии в этот день, увидел внутри гроба Христа, Христова, удивительный свет. Сие видев, Петр поверил, видев же только чувственными очами, но и высоким апостольским умом. Исполнил был гроб света, что хотя и ночь была, однако в двух образах видел внутренние, чувственные, душевные. Вот такое как бы переживание, такое состояние апостола Петра. О таком состоянии апостола Петра вот нам пишет святой Григорий Ниский. И благодатный огонь, что мне как бы хочется добавить и сказать об этом, что благодатный огонь и раздача его патриархам не просто самодостаточное чудо, которое совершается само по себе. Оно связано прежде всего с воскресением. Со значением этого события, для великим значением для этого события, для каждого человека, ныне живущего на земле.
Некоторые случаи, которые бы вот хотелось показательные рассказать. В XVI веке армяне, общеизвестно, не пустили православных в Кувуклию, и они вместе с патриархом Сафронием IV были вынуждены молиться у входа в храм гроба Господня. И с неба ударил луч, попал в колонну, таким образом вышел благодатный огонь. С тех пор никогда у православных не оспаривается право присутствия. Именно в православную Пасху благодатный огонь сходит. А столб, из которого вышел благодатный огонь, он при входе.
И вот говорят, что рядом с этой колонной стоял православный патриарх.
Да. И вот в это время на анфиладах дежурили турецкие солдаты. И один из них, Амир, он увидел вот это чудо схождения благодатного огня, он воскликнул, что единая вера православная, и я христианин. И он спрыгнул с этих амфилад, ну, 10 метров, наверное, каменные, на каменную мостовую, но не разбился, потому что плиты стали мягкими, размягчились просто как восковые и запечатлели его следы. Ну, мусульмане его казнили, тело было сожжено, а греки останки собрали, они сейчас находятся в монастыре Великой Панагии.
Ну, вот это лишний раз выражение подтверждает: православие недоказуемо, православие показуемо. Вот все это видно, но другое...
И всегда народ ведь удивляется, почему вот все же видят, да, и иудеи, и все,
и принимают вот это.
Да. Сама, вы абсолютно правы. То есть вот когда мы на Кронштадте, были православные, естественно, греки, русские, другие национальности, но там были совершенно четко, совершенно точно инославные, которые пришли, ну, видимо, просто посмотреть. Да. И это, понимаете, даже увидев такое чудо, люди все равно остаются.
Без молитвы ничто не увидишь.
Да, то, что мы Ну, а подготовка к этой Великой Субботе, она, конечно, начинается. У нас обычно все приезжают, прилетают в среду, в четверг. В четверг это установление Евхаристии, и мы обычно молимся на территории Русской Духовной Миссии, которую создал архимандрит Антонин Капустин, именно имя которого мы всегда вспоминаем с большим удовольствием, наш земляк. Поэтому и нам всегда приятно, нам всегда говорят, что да-да-да, он уральский такой человек. И дальше это, конечно, пятница. Пятница, Виа Долороза, все проходят тот тем путем, которым шел Господь Иисус Христос. Читается Евангелие. Мы обычно всегда ездим со священниками, что очень хорошо. И читается Евангелие, посвященное крестным страданиям. И у человека, который идет этим путем, несмотря на то, что там именно в пятницу огромное количество народа, а мы вот последний раз еще были, когда совпала и католическая, и православная Пасха, то есть там было совершенно невероятное количество народа, но тем не менее, вот в этот день, все-таки размышляя о страданиях Иисуса Христа, вспоминая эти страдания, молясь, как-то все-таки люди объединяют.
Стоит сказать вот о крестном пути и вообще как бы о крестном пути человека вот что мне лично. Но прежде всего надо не забывать о том, что даже ученые-богословы признают тот факт, что хотя бы в историческом смысле, но для Бога не безразлично было само место, где открывался Он человеку. Иными словами, можно сказать, что на земле есть места, которые избраны Богом и указаны им человеком. Можно сказать, что вся человеческая история была запущена именно вот в Палестине, в Святой Земле. И с того момента на этой земле, на этом месте произошли все ключевые события в промысле Божьем о человеке, его создателе. Если не все библейские сказания относятся прямо к Святой Земле, то все они завершаются ею, венчаются ею Иерусалимом. Поэтому земля Палестины священна для каждого человека, для каждого христианина. Естественное чувство благоговения во все времена побуждало и побуждает до сегодняшнего дня людей к поклонению ее святыням, ее святым местам. Такое поклонение было и, наверное, остается не просто потребностью, но и обязанностью верующего человека по отношению к святыне. Святым местам подобает поклонение, все мы прекрасно об этом знаем. И первым таким безотходным поклонником, примером для всех последующих паломников на Святой Земле, был и стал именно Адам, имя которого обозначает и собирательно все человечество и любого человека в частности. Глава Адама оказалась промыслительно сокрытой, как мы знаем, всемирным жертвенником у подножия Святой Горы Голгофы, на арамейском языке обозначающее «место черепа». Поэтому Голгофа есть символ и оправдание паломничества, смысл духовного устремления на пути к нашему с вами спасению. Каждый человек, как утверждают святые отцы, и как мы все об этом прекрасно знаем, должен пройти по своей Голгофе, точке соединения со Христом, совершить паломничество, так называемое паломничество Адама. Пусть этот путь духовный, не требующий обязательного посещения Святой Земли, но благодать Божия, которая, как мы знаем, очищает и обновляет человека, одинаково действует в любом месте, в любой стране. Поэтому архимандрит Антонин Капустин, которого мы сейчас только с вами вспоминали, прямо заповедовал паломникам не стараться искать такое, как бы привилегированное на земле место явление силы Божией. Оно иногда, чтобы совершить духовное обновление человека, промысел Божий поселяет его в сердце стремление увидеть тот самый земной Иерусалим, поклониться святому гробу, достигнуть, подобно апостолу Фоме, того осуществленного слова, которым является Святая Земля, и, удостоверившись в этом самом, перед ним встает воскресший Спаситель, затем свидетельствовать о воскресении его миру, как в Адаме все умирают, как говорит апостол Павел, так и во Христе все люди оживут.
Ирина Викторовна, вы рекомендуете нашим слушателям, кто еще не бывал?
Это даже мягко сказано «рекомендую», потому что вот по себе могу сказать, что когда один раз ездишь и думаешь, ну все, наверное, больше такого счастья уже не испытать. А душа-то понимает, что ты просто первый раз, может, съездил, что-то не поднял, не понял просто, может, не домолился. Вот такое впечатление, что что ж я там смотрел, надо было молиться, потому что вот ощущение исповедаться, причаститься, возможность есть в паломнической поездке. Чем она отличается? Вот сейчас модно говорить религиозный туризм. Не надо об этом, надо именно паломническая поездка. К ней, во-первых, всеми силами готовишься уже, понимая, что ты везешь туда такой груз, который только через молитву в любом месте, конечно, Святая Земля, это нет вопросов, но и даже и в нашей Верхотурии, и куда, ну, то есть паломничество предполагает подготовку, и важность этого еще получается от того, что есть присутствие батюшки в группе. То есть мы в автобусе даже исповедались, то есть тоже, что в простые дни работающему человеку сделать даже некогда иной раз, а там все к этому предполагает. Ты там находишься сутки в этом во всем, и батюшка рядышком, можно помолиться, исповедаться, причаститься, какие-то вопросы порешать с батюшкой на ходу, которые дома тебе, ну, просто даже осознать некогда. А там вот это все вместе взятое, поэтому, конечно, к таким святыням едешь, и нужно ехать именно ради того, чтобы получить вот это состояние молитвы, которое как-то обостренно в присутствии батюшки, я говорю, потому что когда на глаза, когда стоишь в своем храме, вот я хожу в храм Преображения Господне, у нас все замечательно, и смотришь, и чувствуешь, ну, народу много, и иногда отвлекаешься, а там как-то все в едином порыве уже, группа друг с другом, настолько, глаза батюшки тоже всегда ты видишь, он где-то рядышком, и вот ты как будто там вот, ну, вот Господь тебя вот на руки взял, как будто и несет по своей земле. Вот такое впечатление. Поэтому я не то что советую, я призываю всех не бояться именно даже благодатного огня, исхождения благодатного огня, что все говорят, ой, на Пасху там очень много народу. Поеду осенью на Святую Землю. Можно, конечно, но все, как правило, вот уже многие знаем друг друга, паломники, кто съездил один раз, спокойно осенью, он непременно собирается и едет на Пасху. Потому что там в полной мере уже понимаешь, что это вот все, что хочешь, достигнуто будет 100%. Не обязательно, я правильно батюшка сказал, мы вот в 2008 году были, мы не было устремления попасть в все группы. И матушка Горнинская сказала, да где Господь вас остановит, там и будете стоять на схождении благодати. Мы стояли на улице, но это нисколько не умаляло состояние твое духовное и молитву эту. А стояли, посмотрели кверху, на стене написано «Порог судных врат». Тоже замечательное такое место, где нас остановили. Перед нами, казалось бы, пустая улица, но дальше нас не пускают. Но сзади нам тоже такая толпа народу, которая очень так прессовала всех. Ну, все спокойно стояли, смотрели, все помогали друг другу. И тоже среди тут, опять же, получается, разноязычие, совершенно разные люди. Но все друг другу помогали, потому что молились. И никто никого поэтому не мешал. А только радовался.
Я вспоминаю один момент, это было как раз вот в Великую Пятницу на Виа де ла Роза. Мы стояли, там тоже перекрывает полиция и постепенно пускают, чтобы не было столпотворений, каких-то не было беспорядков. И грузинская группа, ну, видимо, грузинская, потому что языка я не очень поняла, но поскольку они вот так высоко подняли большую-большую икону Георгия Победоносца и шли вместе с ним по этому крестному пути, то есть даже полицейские так как-то снисходительно так, ну, сделали вид, что они их не видят. Но они шли и пели молитвы, поэтому да, так. Молитва, она открывает путь.
Батюшка, можно ваше пастырское благословение нашим будущим паломникам на предстоящие вот эти поездки на Святую Землю?
Да, конечно. Ну, стоит сказать о том, что посещение Святой Земли и святых мест прежде всего побуждает в человеке особое одушевляющее его чувство, которая способствует его, прежде всего, покаянию, побуждает в нем дарование веры. Это чувство, конечно, не сиюминутное. Оно может стать постоянной составляющей человека, перейти, так сказать, в его качество. Поэтому все, что паломник слышит, видит и чем воочию убеждается, и на чем стократно умиляется сердцем, он должен постараться навсегда запечатлеть в своей памяти, прежде всего, сохранить в себе для других, для паломника – требуется вобрать в себя врачующее и спасающее веяние, прежде всего вот этой святой обетованной земли, всем, чем по благодати Божией способна напитаться его святая земля. А в заключение, как бы напутствие, я думаю, стоит сказать слова, удивительное как бы назидание. и обращение ко всем нам, ныне живущим людям, слово архимандрита Антонина Капустина, который жил далеко от нас по времени, но близок к нам по духу. И вот он сказал такие удивительные слова каждому человеку, который совершал, будет совершать паломничество на Святую Землю. Вот мне хотелось как бы зачитать. «Память о Святой Земле, — говорит архимандрит Антонин Капустин, — остается с паломником и будет с ним всю его жизнь. Образ Иерусалима и совершившихся в нем событий пронизывает все православное богослужение. На каждой литургии церковь молится о его стенах. Память святых мест Иерусалима определяет и всю жизнь христианина, и даже смерть на его час озаряет гроб Господень, символ воскресения и победы над смертью. Всякий раз, как будете приступать к таинству покаяния и причащения, вспоминайте Иерусалим, — говорит архимандрит Антонин. Поминайте его во всякое другое время. Он усладит вас в самые горькие, умилит в самые жестокие, поддержит в самые трудные минуты вашей жизни. Но и жизнь проходит. Благословение Господне на вас сугубое, да почиет в неотвратимый и неумолимый час смерти. О, тогда воспомяни, душа, тревожный, тихий и лучезарный гроб Господень. Припади, прильни к нему устами веры, ухватись за него всею крепостью и надежды, и печаль плачем любви, как мироносица в виду неугасимого, поки бытия пребывает со всеми вами». Вот такие удивительные назидательные слова архимандрит Антонин вот по праву оставил всем нам, ныне живущим людям.
Спасибо, Господи, батюшка. Напомним, что в нашей студии был старший священник Иоанна Притеченского собора Екатеринбурга иеромонах Лавр Коротков, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ирина Владимировна Тверякова и уважаемая наша паломница Ирина Викторовна Демина. Спасибо, Господи, вас за этот чудесный рассказ.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.